да, синих долин. Сегодня мы слышали притчу о том, как Господин некий призывает должника, который должен ему много. Говорит, должен воздать долг твой. И тот молит его, поскольку нечем воздать долг. И жалился, сказал господин, и простил ему весь долг его. И тот, вышедший от него, получив прощение, встречает своего должника, и который ему должен небольшую сумму, и ем его давляш, то есть душил его, значит, схватил его, то есть душил, требовал с него этот долг. Когда же тот не мог отдать долг, так же, как и он в свое время не мог дать, он сказал его садить его в темницу, пока не отдаст долг. И видевшие это сообщили господину, которого он просил прощения долга. И тот позвал его и сказал, что я, говорит, простил тебе весь долг, а ты почему так не поступил? Велел его садить его в темницу, пока не воздаст весь долг. Господь прямо объясняет эту притчу, говорит, так и Отец мой Небесный сотворит вам, если не оставить каждого брату своему в решении его. Притча эта есть свидетельство Господней молитвы. Молитва Господня, что это за молитва? Если кто не задумался над этим, это молитва Отче наш, которую дал Господь. Есть молитва Иисусова, которую святые отцы нам оставили как спасительный якорь, за который нужно всегда хвататься. Краткая молитва: Господи Иисусе Христе, Сыну Божий, помилуй меня грешного. А есть молитва Господня, молитва Отче наш. В молитве Иисусовой мы просим прощения грехов. А в молитве Господней мы просим это же прощение грехов, прибавляя, остави нам долги наших же, и мы оставляем должником нашим. Между прочим, вот это обращение в молитве, оно имеет очень глубокий смысл в нашем поведении. А именно, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем, так же, как мы оставляем. Все правильно. Есть такое правило, благочестивое христианское правило, просить прощения друг у друга. Есть раз в году день перед Великим постом, который именуется Священным воскресением. В этот день все просят друг у друга прощения. Так установлена церковь. Но это установление церковное, уставное, оно существует потому и для того, чтобы мы не забыли об этом важном моменте в своей жизни. мы каждый день просим у Бога прощения. И поэтому каждый день мы и сами должны прощать. Каждый день. В благочестивых семьях, теперь все это утрачено, семейные традиции христианские почти полностью утрачены. Полностью. Но осталось кое-где то, что нужно молиться, желательно вместе, утром, утренней молитвы, вечером, вечерней молитвы, что нужно молиться перед трапезой и после трапезы. Детям не полагается выскакивать и бежать, когда хотят, когда все поедят, помолились все и пошли. Если что-то взрослый задерживается, то детям разрешается, как исключение, помолиться, но помолиться обязательно отдельно, и тогда только идти гулять, и там что-то делать. Эти благочестивые обычаи, они напоминают нам о том, что мы должны благодарить Бога. О всех благодеяниях на нас бывших. И о пище той, которую нам Господь дает для питания. После этого, помолившись, поблагодарив Бога, должны сидящие, в первую очередь дети, конечно, благодарить родителей старших, о том, что спасибо. Спасибо — сокращенное слово, выражение точнее. Спаси Бог. Иногда некоторые говорят: спаси Христос, спаси Господи. Это одно и то же. То есть мы благодарим Бога. И это первая благодарность. Вторая благодарность родителям и тем, кто напитал. Напитавших, кормивших, трудящихся. Этот обычай связан с тем, прежде всего, что люди, которые трудятся для нашего питания, они, если они трудятся по Божьей, с устроением христианским, они совершают великое дело послушания. Это послушание, скажем, послушание на кухне, послушание ворское такое послушание. И один из преподобных, кстати, событие из жития преподобного Ефросина изображено в трапезной в Оптиной пустыне. Там повар, который готовил, оказалось, когда игумен спросил, кто же ближе всех к Богу в его обители, кто спасающийся есть, он увидел своего вот этого монаха-повара, который сидел на престоле в раю. То есть люди, которые жертвуют тем, что они могли бы быть в храме, они жертвуют ради того, чтобы люди, которые были в храме, пришли и покушали. И таким образом, он, здесь молящиеся в храме, ну, в монастырях особенно, молятся, то их молитвы все вместе за тех нескольких, которые там на кухне. То есть здесь происходит как бы жертвенная такая любовь. Человек жертвует пребыванием в храме того, чтобы, значит, на других напитать. И поэтому мы должны быть благодарны этому человеку. Конечно, иногда бывает у нас не совсем так. Иногда люди готовят с удовольствием, да, благодарны, но и о храме уже забывают. Это другое дело. Это касается их самих. Это касается их самих, то есть они, пребывая на послушании, то есть они занимаясь хозяйственными делами, они забывают о храме. Просто. И это есть их долг перед Богом. Они в долгу перед Богом. И поэтому, когда эти люди делают что-то, и при этом просто не потому, что они жертвуют этим пребыванием в храме ради Бога, а потому, что им представляет удовольствие, значит, их поблагодарят, похвалят, значит, там вот они накормили. Конечно, это дело хорошее, однако здесь они сами являются уже пред Богом в долгу. Потому что Господь не даст тебе разумения, ничего ты не сготовишь. Господь не поможет, забудешь, или пересолишь, или сгорит что-то, или же, одним словом, что-нибудь то. А еще страшнее, когда что-то наготовит, а потом вдруг всех начнет расстройство желудка или что-нибудь подобное. И оказывается, что делалось это, наверное, не так, как делается в монастырях, с молитвой, с послушанием, именно с этим жертвенным отношением, а делается это просто по-мирски, и храм просто считается неважным. Преподобный Ефросим потому и был преподобный, потому что он был в раю, потому что он ценил храм Божий, а свое пребывание в поварне он рассматривал как то, что послано ему к смирению. Он говорил, они предстоят в храме, слышат ангельские пения, созерцают лики святых, потому что они достойны этого. А тебя Господь пересадил перед горшками, вот перед этими, перед огнем, чтобы ты смотрел на огонь, в котором ты будешь гореть за грехи твои. То есть он себя смирял, считал себя недостойным. Поэтому даже когда человек опаздывает в храм, или же не понимает, но болеет душой об этом, старается, стремится, не получилось, там что-нибудь, транспорт, там что-то еще искушение, это одно. Когда он пренебрегает этим, это совершенно другое. Это грех. И тогда мы все перед Богом в любом случае так или иначе в разной степени бываем виноваты. Но благодарить-то все равно этих людей нужно. Я почему об этом говорю? Потому что, чтобы знали, что в православной семье должно быть вот такое устроение семейное. Прежде всего молитва. Кто, значит, уже по обстоятельствам может потрудиться ради блага других, но скорбя душой об этом. И потом, в конце дня, после молитвы, в благочестивых семьях так полагалось, просили друг у друга прощения. Это было каждый день, не в прощенный только воскресенье. Потому что кто-то в чем-то был виноват. Ибо мы просим у Бога прощения каждый день, и утром, и вечером молитвы «Отче наш», «Остави нам долги наши». И при этом должны просить прощения и друг у друга. Это благочестивые обычаи, которые нам должны напоминать то, что мы пред Богом, во-первых, грешны, А для того, чтобы мы получили прощение, нам нужно прощать самим другим. Поэтому мы и просим друг друга прощения. И на эту просьбу о прощении есть такой ответ, который сейчас остался, как я вам уже сказал. Когда мы просим, когда мы благодарим, мы говорим спасибо. Спаси Бог. Спаси Господи. Вот. А на просьбу о прощении осталось такое выражение «Бог прости». Бог прости. Но дело все в том, что это осколок, то есть остаток, практически остаток выражения полного, о котором большая часть не знает. Я сам не знал раньше. Слышал, Бог простит, и все. Говорят, ну Бог простит. Однако, вот эта просьба о прощении и ответ на нее совсем звучит по-другому, а именно в духе молитвы Господней и в духе сегодняшней притчи о прощении. Полагаются эти слова говорить по-настоящему так: да простит меня Бог, как я тебя прощаю. То есть Бог простит. Оказывается, здесь в этом ответе прежде всего напоминание о своей вине, о своей вине пред Богом. Да простит меня Бог, как я тебя прощаю. Если мы задумаемся над этим ответом, то мы очень часто не будем говорить с такой легкостью эти слова «Бог простит». А мы будем их говорить с расстановкой. Да, да простит меня Бог, как я тебя прощаю. И тут задумаешься, а как ты прощаешь? Простил ли ты? В чем же заключается прощение? Прощение греха заключается в том, что его больше нет. Когда мы, как сказано, похоть рождает грех. Что такое похоть? По хотению. Почему детям, воспитывая их нормальные, естественно, православные христианские родители, не позволяют все, что им захочется. Иначе воспитывается похоть. По хотению. Хочу вот этого, давай. Хочу этого. Человек становится похотливый. Появляется желание, он выполняет тут же его. У него, как говорят, нет тормозов. На детях это очень заметно. Приходит мысль ему что-нибудь схватить, он хватает. Приходит мысль ему ударить, он ударяет тут же. Захотелось ему. Что ему захотелось, все делает. Захотелось бросить, бросил. Вот ему дают что-то, деточку возьми, он взял, бросил и там. И разлил, и разбил. Все, что хочет. Это растет похотливый человек. Только хотения его вначале такие простые, прощенные, такого мелкого характера. Но само похотение, то есть похотливый навык в нем растет. Сначала ему хочется этого, потом ему хочется другого, потом ему хочется больше, потом ему хочется, хочется и хочется. Простой народ еще, имея в своем основании православные христианские учения, веру нашу православную, он говорил, не живи как хочется, а как Бог велит. Мало ли что тебе хочется. Часто очень легко детям объяснить эти вещи. А мне хочется. Мало ли что хочется. Вот представь себе, ты сел в автобус, хочешь куда-то ехать. А водителю хочется пойти смотреть в это время телевизор, что-нибудь. И он пошел смотреть. И ты будешь сидеть. Вот и получается хотение-то. И вот это хотение, оно как раз сказано, похоть рождает грех. А грех рождает смерть духовную. Таким образом, часто очень вот эта цепочка, она как раз и рождает соответствующие последствия. То есть, хоть похоть рождает грех, грех рождает смерть, и это все существует. Я не говорю живет, существует до тех пор, пока человек не покается. Когда он начинает каяться, то грех раскаиваться. Грех этот перестает существовать. Грех перестает существовать. Он умирает, грех тогда. Умрем греху. При крещении такие слова. Грех умирает. То есть его нет. Признак чистоты сердечной, как говорят святые отцы, не видеть грех. Для человека с чистым сердцем грех его нет, он не существует. Действительно, грех – это уход в небытие. Это духовное самоубийство постепенное. Как курение, как пьянство, и многие другие страсти. Человек постепенно сам себя отравляет, умышляет. Поэтому, что значит простить? Это значит, тот грех уже не существует, его нет. И если ты вспоминаешь его, а еще ты начинаешь напоминать о нем другому, значит, ты не простил. Называется злопамятство. То есть в памяти человеческой остается вот этот грех. Поэтому, прощая другому, мы должны помнить, что мы должны то, что мы прощаем, больше не вспоминать. Если мы начинаем вспоминать, значит, мы не простили. И есть такие слова, не помяни беззаконие наше. То есть, если мы начинаем вспоминать свои беззакония других, то Господь наше беззаконие нам напомнит, вспомнит нас. Поэтому этот момент очень серьезный в жизни, говорю духовный, вообще в жизни. И очень важно. И это, кстати, относится к тому, что мы в жизни совершаем безумно. Совершенно безумно. Когда что-то было, и тем более это было связано с какими-то неприятностями, переживаниями, оно уже было. Вспоминая, мы начинаем снова все это переживать. Но это, конечно, безумие. Хватит того. Неужели тебе мало, что было? Зачем ты тащишь за собой и умножаешь то, что уже давно прошло. Это как раз все связано, опять же, с прощением. Если ты прощаешь и забыл, ты сразу избавил себя, во-первых, от греха от этого. То есть ты, прощая, ты получаешь себе уже прощение, как сказано. Оставим долги наши, я к жене оставим долги наши. И во-вторых, ты душу свою освобождаешь от уже прошедших переживаний. То есть человек двойную пользу, прощая от всей души и забывая, и не думая о том, что прошло уже, он сразу же два благодеяния делает себе. Первое, это получает, как говорится, возможность прощения своих грехов. Потому что Господь простит, если ты простил. И во-вторых, он даже всю прошедшую эту жизнь, если в ней были какие-то неприятности какие-то, он уже забыл и живет настоящей жизнью, не мучая себе тем, что его когда-то мучило. И если оно когда-то мучило и уже прошло, зачем теперь мучить себя? Одним из примеров этого бесовского мучения, иначе не назовешь, потому что это призрачное все, являются телевизоры, которые заставляют людей переживать то, что телевизор показывает большей частью то, что уже было. В тот момент, как говорят, прямая передача каких-то вещей, она очень редко бывает. Чтобы передали, какой-то скандал передавали непосредственно в этот момент, он уже прошел. И вот передают, как это все было. Почему все эти разговоры о том, все, как все было, это совершенно пустая трата времени, связанная с укоренением в себе тех грехов, которые уже прошли, и с тратой времени на переживания, которые уже не нужны, пустые совершенно. Действительно, истинная вера, как говорили святые отцы, христианство – это жизнь. И Господь, как нас учат святые отцы, учит нас жить настоящим моментом. Мы стоим в храме вот сейчас. Слава тебе, Господи! Как начинают потом, а у меня, вы знаете, и полез туда. Мне было то-то, то-то, и то-то, и то-то, и то-то. Зачем? Прости, Господи, все, что мы наделали, а все, что было от кого-то, что-то, зачем все это нужно? Зачем? Действительно, совершенно это безумие. Поэтому и это напоминание, остави нам долги наши, я говорю, мы оставим должником нашим. Молите, Отче наш, и да простит меня Господь, как я тебе прощаю. Но должно нам чаще напоминать о том, как мы должны строить свою жизнь. Нужно так строить, иметь такое устроение. Истина эта, она была во все времена. Только иногда была, как в Ветхом Завете, прикровенно, неясно. Ясно была в Новом Завете, явлена самим Сыном Божьим. Аз есть путь, истина и жизнь. Все. Яснее? Нет. И живые примеры самого Спасителя. Просит всех, прощает. Просит, приходит блудница, ее прощает. Разбойник обращается, его прощает. Не поменяет беззаконие. И вот это устроение, оно должно было быть и всегда. Одно только нужно помнить. Грех существует. а добродетель живет. Потому что все, что связано с Богом, то жизнь. А то, что не связано с Богом или против этого, не есть жизнь, есть существование. Все остальное существует. А только духовное, истинно духовное, живет. Они вместе соседствуют, как в плевелах сказано в притче, растет плевелы, растут пшеница, но до времени жатва. Одно будет собрано в житницу, другое будет сожжено огнем. То есть другому погибель. И вот это пребывание именно, оно, память должна быть только на добро. Очень характерно, что часто это бывает острота вот этого восприятия добра и того, что было вот для нас грехом, то есть неприятностью всем, она бывает у гроба умершего. Очень часто предстоящие у гроба вспоминают только хорошее, и это даже принято так, не вспоминать, а остальное все становится очень часто ничтожным, потому что он так и есть на самом деле. И вот это устроение как раз души, оно истинно христианское. То есть, как сказано, даже свои дела, если они сделаны, они могут питать наше тщеславие, то есть порождать грех. Поэтому еще в древности говорили, кто сделал тебе добро, запомни это, а ты кому сделал, забудь это. Господь запомнит. Истинно так. Никакое добро, даже, кажется, случайное такое сделанное, не проходит бесследно. Все у Бога запечатлевается. И поэтому, поскольку раскаяние имеет абсолютную силу, то есть оно изглаждает то, в чем человек раскаивается, то никогда не нужно раскаиваться в добре. Если забыл его, то ты и не раскаиваешься в нем. Потому что часто враг, зная это, нападает и начинает нам напоминать, если не напоминает зло, которое мы сами совершаем, он начинает понимать добро, говоря, вот, видишь, ты делал, а тебе в ответ вот то-то. И тот говорит, зря я это делал ему. И все, добро пропало. Нет. Если сделал добро, забудь о нем. Оно никогда не было сделано зря. Потому что блажение милости, как уйти, и помилованы будут. Проявил милость, Господь тебе явит милость. Простил грех, Господь тебе простит грех. Вот эти простые духовные, скажем, рецепты нужно постоянно иметь с собой. Как сердечник имеет валидол, там или что-нибудь, лекарство, интерглицерин, как какую-то таблетку глотают, как только так нужно иметь эти духовные таблетки. То есть, когда с нами что-то происходит, нужно стараться, во-первых, в тот момент меньше нагрешить, то есть по заповеди наших духовных отцов От нас зло не должно исходить. А потом просто об этом стараться не думать, потому что это питает греховные чувства. А в отношении добра нужно помнить, что только тогда человек живет, когда он живет в добре. Это и связано с этим же. Почему от нас зло не должно исходить? Вот эту формулу нужно помнить. Чтобы его не было там. Иначе, когда человек находится в озлоблении, то он не живет. Он существует. И вот это существование, оно идет до тех пор, пока чаша греховная не переполняется. И тогда душа погибает. Происходит уже трагедия. Поэтому вот это одна из причин. Есть еще, конечно, пути промысла Божия, которые мы не все, не то слово, многие не можем постигнуть. Но основная причина в духовном устроении человека. Если это духовное устроение его направлено на благо, тогда он живет. Но живет, опять же, до тех пор, когда Господь ему положил. У нас часто возникает вопрос, почему же хорошие люди погибают или там как рано уходят? На все есть ответ в Слове Божьем. Скончався в мале, и исполни лето долго, угодно Бобе, Господи, ви душа его, да не злобы изменит разум его, или лесть вести душу его. То есть рано умер, и Господь взял душу его, чтобы не изменила злоба разума его, или лесть не прелестила душу его. То есть, чтобы он не потерял то добро, которое он в этой жизни успел собрать. То есть, когда, как говорит святой Арсений, вот, посредством чуда монастыря, когда человек наиболее готов для Царства Небесного. Вот эта готовность, как раз о ней-то и сказано вот в том, знаете, книжечка есть о возвращении души одного человека в свою плоть. Это невероятно для многих истинное происшествие. Там о его душе было сказано, не готов. Не готов. Вот эта готовность к добре, готовность к очищению от греха, она как раз является самой главной. И сколько вперед этому человеку видится, или что назад, поэтому всем нам в разной степени все равно всем нужно готовиться. Ему сказано, войди и готовься. Показано было его плоть, в гробу уже, правда, сказано, войди и готовься. Поэтому будем стараться, прежде всего, творить добро, конечно. А добро есть во всем устроении христианском. Когда мы и благодарим друг друга, когда мы прощаем, когда мы стараемся избежать всяких ситуаций. А главное, когда если что-то и совершается с нами, то мы не волочим за собой вот эту нашу греховность. То есть не питаем ее воспоминаниями, осуждениями, самооправданием. И тогда человек с помощью Божией уже здесь начинает обретать некое мирное устроение. Здесь не говоря уже о том, что он готовится к будущей жизни. Давайте стараться устроить в малом даже. Вот. каждый в своей семье по возможности вот это христианское жительство. То есть утром молиться, вечером молиться. Если есть возможность, вместе. Если кто-то не хочет, ну ладно, помолись один. Но чтобы из-за этого не было недовольства. Потому что если вы будете сказать, я не хочу, ну не хочешь, ну ладно. Перед трапезой и после трапезы обязательно. Перед трапезой молиться, после трапезы благодарить Бога. Если в чем-то что-то получается, какое-то недоразумение, то, как святые отцы заповедовали, будь готов на всякое слово сказать прости. А внутренне себе напоминай, что если ты прощаешь, то должен простить от сердца. То есть, чтобы этого в сердце не было. И если начинаешь вспоминать то, что в том, чем кажется, или пытался примириться, или примирился, то старайся это забыть. Старайся это забыть, потому что оно омрачает жизнь, это воспоминание. И самое страшное, что оно действительно нам суд Божий готовит, как сказано, «Аще не оставите, и Отец вас небес не оставит вам согрешений ваших». Поэтому вот это правило еще такое, христианское. Ну, естественно, когда одна часть семьи там ходит, церковь не ходит, одна даже верующая, другая неверующая, сказать прости, это может даже, а за что прости, что там, ну, мало что. Значит, все-таки, тут, конечно, тоже, начнешь просить прощения, а начнет раздражаться. Из-за прощения получится ругань. Да что ты своим прощением, а в чем для тебя начинает копаться? А ну прости, ну прости. Но это говорит о том, что сказать прости очень важно, а по-настоящему даже еще и трудно. И против этого, значит, враг восстает. Потому что это все на смарку, все его дела. Почему святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, дьявол лютой ненавистью ненавидит священников, потому что они являются виновниками покаяния, прощения грехов. Чему особенно постом происходит нападение дьявольское. Ну что ж, ничего, этого бояться не нужно. И когда начнете вот это простое такое вот правило, молитва, благодарность, прощение, то вы почувствуете, какая против этого начнется буря иногда в семье. Или же в другом месте враг начнет нападать, потому что уж очень ему это тяжко, когда люди живут в мире, в согласии, в любви. Почему он и старается всех расколоть, всех разделить? По всем признакам. Какие бы только, что бы ни пошло, только бы разделить, чтобы всех бы только, чтобы ругались. Почему посты и праздники часто очень бывают, какие-то неприятности, враг старается, знаешь, чтобы... Ну что ж, ну, прости, Господи, и друг другу мы будем стараться прощать. Нам это нужно знать, поэтому просить прощения никогда не ошибешься. Это не ошибешься. В какой мере? Это уже другой вопрос. А попросить прощения, ты никогда не ошибешься. И это вот устроение такое, когда его святые отцы другими словами говорили тоже. Не будь вельми прав. Ты можешь быть да-да-да-да. Ну, не совсем. В общем-то, да, Даже если ты говоришь все правильно, и прям, ну куда же дальше, некуда. Но ты не всегда так и поступаешь. И звучит это, ну, как говорят музыканты, фальшиво немножечко. В твоих устах эти слова-то святые. Потому что слова-то святые, но ты-то не свят, оказывается. И кому бы, как говорят, все, у нас, как говорят, вся коробка мычала, ты обмолчала. Это все, оттуда как раз все идет, все. Но единственное, что, только нужно помнить, что детей мы обязаны учить. Особенно родители. Наставники должны. Я когда-то прочитал тоже, кто не делает сам, пусть других не учит. Думаю, ну все, очень просто, теперь ничего не буду говорить уже. Так вздохнул вначале, но рано вздохнул, потому что там сносочка такая, звездочка, внизу примечание. К пресвитерам не относятся, они обязаны учить. Поэтому я вас и учу, и мучаю. Простите, аминь.